Глава третья. Город Москва. Дважды повторять не надо было. Время обеда, да еще все так вкусно и красиво на столе. Булатов взял на себя роль тамады, регулировал тосты. Женя сидела рядом с Костей. Но никак не было. Заметно, что они пара. Он сам по себе, а она сама по себе, хотя и сидели рядышком. Да любой из наших парней, даже интеллигентный и влюбленный в Светку Леха, больше внимания и интереса проявлял к своей случайной соседке. Я уже молчу про меня с Галией и Витей с Машей. Эх, не все благополучно в датском королевстве, промелькнула у меня мысль. Рядом с Наташей из Подольска Костя себя совсем иначе вел. А уж как она на него реагировала. Повар выносил еще салаты, потом горячее, потом сладкое. Стол у Брагина произошел все, даже очень смелые ожидания. Под такую шикарную закуску даже никто не напился. Хотя у Брагина на балконе стояло и про запас. Галию очень интересовала новая девушка Брагина. В перспективе она рассчитывала подружиться с ней, стать, если не закадычными подругами, то хотя бы добрыми соседями. Прожив почти год вдали от родителей, Галия очень отчетливо ощутила, как важно иметь надежное плечо рядом. Может, ты и не обратишься никогда за помощью, но то, что тебе в принципе есть к кому обратиться, делает жизнь гораздо легче и спокойнее. А в свете того, что скоро появится малыш, помощь будет нужна и часто. Галия прекрасно понимала, что муж слишком занят и физически не будет успевать сидеть с ребенком, когда ей надо будет куда-то отлучиться. Но, проведя несколько часов с Женей, Галия осознала, что тут в плане дружбы и взаимовыручки ловить совершенно нечего. Начать с того, что они с Машей поразились категоричному заявлению новой подруги, что сама готовить она после замужества не собирается. «Есть повара, пусть они и готовят», — заявила Женя. «Но неизвестно же, как сложится жизнь», — возразил ей Галия. «Может, у тебя денег не будет на повара?» «Почему?» — не поняла ее Женя. «Потому?» «Нет денег, и все», — посмотрела на нее, как на дурочку Маша. «Есть родители, будет муж», — пожала плечами Женя. «Будут деньги». «Ой, не знаю», — переглянулась Галия с Машей. «У меня Паша крутится, как волчок, целый день. Я работаю, а повара на каждый день позволить себе не можем. Да я и для гостей сама готовлю». «И мы с бабушкой сами готовим», — подтвердила Маша. «Помощница максимум овощи начистит там или рыбу. Если и готовит всерьез, то изредка, когда много гостей собирается». «Делать вам нечего», — брезгливо поморщилась Женя, представив себе чистку рыбы. «Еще и работать?» «А как не работать?» — почти хором спросили ее девушки. «Очень просто. У меня мама не работает», — заявила Женя. «А как же стаж для пенсии?» — ошарашенно переглянулась с Машей Галия. «Ну, вы сами должны понимать, что есть пути», — улыбнувшись, ответила та. «Где-то все равно оформлено, хотя бы на полставки, а работает и деньги получает другой человек». «Ничего себе!» — удивилась таким хитростям Галия. «И ты тоже так планируешь?» — спросила она Женю. «Точно. Работать не буду», — уверенно ответила та. «Но послушай», — возразила ей Галия, — «а вдруг что случится с мужем? А у тебя дети? Как ты будешь жить?» Вопрос остался без ответа. Маша незаметно за спиной Жени махнула на нее рукой, показывая Галие, мол, бестолку объяснять. Но Галия все же попыталась найти хоть что-то общее и хорошее в потенциальной будущей соседке. «Ты, наверное, хочешь дома сидеть, чтобы книжки читать?» — спросила она ее. «Авось, Женька заядлая читательница не от мира сего, и с ней хоть хорошими книгами меняться можно будет в будущем». «Ох, ты знаешь, нет в этих книгах ничего интересного», — манерно махнув ручкой, сказала та. «Я не хочу быть, как некоторые, изображающие, что вот прямо вне себя от чтения. Я точно не читатель». Правый глаз у Галии нервно дернулся. Сидеть дома, не работая и не любя читать книги? Да она бы через пару дней уже на стенку бы полезла с воем от скуки. Прекрасно провели остаток дня, наболтались от души с парнями. Все время не выпускал бокал с вином из рук. Ни у кого и мысли не возникло, что я не пью. Просто нам еще вечером в деревню ехать. Курятник зовет. И Галия всю плешь проела, что котик, наверное, уже нагулялся и домой хочет. Ну-ну, в его возрасте, под магией весны, да когда полно очаровательных кошечек вокруг. У самурая нет цели, только путь. Часов в 7 улизнули с вечеринки, отозвав Брагина в сторонку и поздравив с новосельем еще раз. Уже в дороге жена меня ошарашила, что эта брагинская Женя дура дурой, так и сказала. Они весь вечер с Машей с ней проболтали. Ну, если так, бедный Костя, даже расстроился из-за него, жаль парня. Дорогая, пришла мне в голову мысль. А не может это вам показаться из-за того, что вы с Машей старше ее на 2 года? Все-таки она нам с Костяном ровесница. Может, надо делать поправку на возраст?
Хорошо, если так, — ответила жена, — но не так и велика разница в возрасте. Не 12 же ей лет, чтобы не понимать, как жизнь устроена. Манерная дура, которая считает, что весь мир ей всем обязан. Слуг ей подавай, и повара на каждый день, представляешь? Она вообще знает, что революция победила в 1917 году, и людей с такими вот замашками из их уютных особняков-то повыгоняли?
Чувствовала, что она серьезно разочарована. Я понял, что Женька ее реально разозлила. Чтобы моя достаточно тактичная женушка кого-то впервые увиденного так беспощадно раскатала, впервые вижу, если честно. Бедного Тузика на заднем сиденье накрыло раскладушкой, которую я поставил сзади, и он сидел там всю дорогу, как в норе. Бабушки еще в прошлые выходные велели вернуть им хотя бы одну раскладушку, а то нашему трудовому десанту на 9 мая не хватает спальных мест. Брагин нам нашу раскладушку вернул, когда ему батя диван подогнал. Так что у нас осталось еще 2 штуки. Приехали в 10:00, нас уже никто и не ждал, но собрались быстренько стол накрыть. «Не надо, не надо, мы с новоселья», — запротестовали мы с женой. Ограничились чаем и посиделками с обменом новостями, Петр еще утром приехал. Получив момент, позвал его на улицу, хотел с ним обсудить вывоз плитки из НИИ. Вовлекать всю компанию в обсуждение деталей не счел нужным. А то с бабушек еще станется предложить приехать в город плитку таскать. Они такие.
«Слушай, давай на твоей машине все и перевезем», — предложил он. «Сделаем несколько ходок, ничего страшного. Кстати, я могу на мотоцикле приехать, еще и в коляску напихаем».
«Раз 5 ездить, наверное, придется», — прикинул я.
«Ничего, зато грузить будем с перерывами. А не сразу большую машину загрузи, потом тут же разгрузи. Шофер будет зудеть над ухом, как комар».
«Батя еще обещал помочь».
«Он тоже на машине?»
«Пока нет. Физической силой будет помогать. Если все получится, плитку эту надо будет до ума довести. Ей нужно 36 часов термической обработки при 100 градусах. Надо будет Инну просить сделать нам автоклав в больнице».
«Да сделать, думаю. Какие проблемы? Даже я могу у нас в санчасти попросить. Нам на какой срок надо?»
«Нам навсегда надо. Сначала я буду по 1-2 коробки целыми сутками прогревать, потом батя, потом ты. Боюсь, нам еще и мало будет 1 автоклава.
«Да уж, ну давай, правда, сначала вывезем, потом будем насчет автоклава думать».
«Сможешь в среду со службы после обеда удрать?» — поинтересовался я у Петра.
«Думаю, да», —
ответил он. «Отлично. Ты же только Инне раньше времени не говори. Вот будет уже плитка у нас, тогда и покажешь». На том мы и договорились. Приеду завтра домой, батю предупрежу, и дело сделано. Ну, почти. С утра помогал бабушкам переносить ящики с рассадой на отмостку с южной стороны дома. Каждый день ее, оказывается, туда-сюда таскают. Утром вынесут, польют как следует рассады целый день на солнышке, а на ночь в дом заносят. Керамзит Трофим не успел достать. Пришлось нам в воскресенье ограничиться только стропилами, да успели обшить потолок снизу 1 раз. Дед посоветовал еще раз обшить поперек. Теплее будет, и керамзит в щели не высыпется. Разумное предложение. Имел я как-то раньше дело с керамзитом. Прибитые доски рассохнутся, и в щели он и посыпется, это верно. Кота Галия не нашла. Говорит, вроде видела его издали. Она позвала его, но он только на мгновение остановился, оглянулся и дальше побежал. Бабушки решили тот участок, что в прошлом году Михайловы нам по дурости своей перепахали, засадить картошкой. «Вот, приедете на 9-е, поможете перекопать и посадить», — заявила Никифоровна. «После таких трудов баня нужна будет», — вспомнил я, как мы мылись из ведра на улице. «Девушке такой вариант не подойдет. Можно будет с соседями, с Ольгой и Валентином договориться».
«Думаю, да», — ответила бабушка. «А если сами воду натаскаем и топить сами будем, то вообще без проблем».
«Ну, естественно, мы сами воду натаскаем».
«Тогда, считай, будет баня», —
пообещала мне бабушка. «Может, нам 10 с утра пораньше в Москву вернуться?» — представил я, как после физической работы и бани за руль садиться. «Переночуем спокойно и утром вернемся».
«Смотрите сами», — пожала плечами бабуля. «Мы, конечно, рады будем, если задержитесь».
По дороге домой предложил жене такой вариант. Она обещала обсудить с Ксюшей, а я заглянул сразу по приезду к Ивану. Он сказал, что ему не принципиально, когда в Москву возвращаться. Я так и думал, в общем-то. В понедельник в универе прошло несколько мероприятий, посвященных 9 мая. Большая фотовыставка на первом этаже и собрание в актовом зале. После торжественной части награждали победителей различных внутривузовских соревнований, которые, оказывается, были посвящены Великой Победе. После пар сразу от метро пошел в гараж и подогнал машину к дому. Потом бегал по магазинам, закупал пиво 3-литровыми банками, мясо взял на рынке. Торт еще прихватил на всякий случай. Забыл спросить у бабушки, будут ли они делать. Но если и сделают, то оба слопаем. Народу много. Галия, вернувшись, затеяла целый противень ежиков из фарша с рисом. «Да как мы их повезем?» — забеспокоился я.
«Кастрюлю переложу, ничего страшного, доедут.
Там бабушки, небось, наготовят горы всего.
Еда на природе лишней не бывает», — категорично заявила мне жена. «А мы не нахлебники, чтоб с пустыми руками на праздник приезжать».
Это она, конечно, погорячилась. Из моих трофеев, добытых по линии общества знания, мы уже заранее собрали тяжелую сумку всякого популярного дефицита от отечественной баночки с икрой до всяких венгерских и болгарских солений, которые зайдут на ура. Было в ней спиртное. И это помимо подарков на 9 мая. Но в представлении моей жены приехать на праздник к родственникам, расположенным не так и далеко от нас, следовало также по возможности с чем-то приготовленным своими руками. Традиция, которая мне нравилась. Есть в ней что-то уютно семейное. Не будь она беременна, и слова бы не сказал против. Часам к 7 подъехала Ксюша. В легких светло-голубых брючках и белой блузке с кружевами. Вся такая нарядная и воздушная. «Ты рабочая что-нибудь переодеться взяла?» — спросил я. Первое, что пришло в голову, когда я представил девушку на пашне.
«Взяла, взяла», — ответила она. «И сапоги взяла. Видишь, сколько вещей получилось?»
И правда, Ксюша приволокла 4 сумки. Можно подумать, на неделю ехать собралась. «Пойдем сразу машину отнесем», — предложил я. Иван подтянулся почти сразу, шум за дверью услышал и выскочил узнать, пора выходить, не пора. Познакомили их с Ксюшей. Оба засмущались. Ксюша вообще в другую сторону отвернулась. Но смущение смущением, а у Ивана как-то и глаза сразу зажглись, как система наведения на цель. Нормальная реакция для одинокого мужика при виде красивой девушки рядом. Увидев это, я понял, что самый болезненный период после измены Лины у него уже позади. Отлично. Может, что-то у них и сладится. Иван сразу со мной напросился сумки в машину таскать. «Раз все уже в сборе, то, может, и поедем», — предложил я.
«Сейчас я ежики перекладываю», — отозвалась жена. Мы с Иваном вышли на улицу, захватив оставшиеся вещи и пса. Осталось только девчонок дождаться с кастрюлей. Пока я рассовывал сумки, Иван выгуливал тузика на поводке, чтобы пес не удрал.
«Так, а это что за девушка?»
— спросил как бы между делом Иван. «Я ж говорил, начальница Галии, художница».
«Художница?» — удивился Иван. «Ничего себе, ну, по ней видно, творческая такая».
Усмехнулся про себя, взглянув на него краем глаза. «Похоже, я не ошибся, она ему понравилась. Тут вышли девчонки». Ксюша держала кофту и кастрюлю за ручки. «Давай, вперед ее ставь». Открыл я дверцу машины. «Вань, ты впереди сядешь. Кастрюлю тебе под ноги поставим, больше некуда». Девчонки в середину сзади посадили пса и сами уселись.
«Ты ж только не тормози резко», — проговорил Иван, приоткрыв крышку кастрюли и облизнувшись. «Жалко будет такую вкуснятину перевернуть».
Глянул он на Галию и сел в машину. «Не бзди, каштанка, я Дубровский», — жизнерадостно пробормотал я. Еле слышно. А то он еще не так поймет и обидится. А настроение у меня было великолепное, нечего и другим его портить. Надоело мне пешком ходить подолгу, да ждать общественного транспорта. Привык за десятилетия вождения, сел в машину и вскоре уже на месте. — Что ты сказал? — не расслышал Иван. — Говорю, все будет хорошо. Поначалу он пытался мне подсказывать, следил за соседними полосами при перестроениях. — Пол не продави, — пошутил я, видя, как он напряжен. Не умея я водить хорошо, мог бы и смутиться, видя, как он вцепился в ручку двери, а ногой давит на тормоз изо всех сил. Но постепенно он успокоился, доверился мне и к концу поездки уже болтал с девчонками, обернувшись в полоборота. Сюша его явно заинтересовала, но ее такое внимание смутило, она всю дорогу помалкивала и отвечала только, если ее лично о чем-то спрашивали. В деревне нас встретили накрытым столом. Бабушки суетились у стола, Трофим сидел в сторонке, чтобы не мешаться, а Инна разводила всех по комнатам. Нам предстояло две ночи спать в одной комнате с Иваном. Во второй комнате расположится Галия с Ксюшей, в третьей — Жариковой, в четвертой — бабушки. Нам с Иваном, естественно, досталась проходная комната. В двух сумках Ксюши оказались не вещи, а еда. Она, солидарная в душе с Галией, напекла оладушек на завтрак, печенье, нажарила котлет, привезла баночку с маринованными грибами и баночку сметаны.
«Кто ж в деревню со своей сметаной ездит?»
— смеялся над ней Трофим, наблюдая, как она разворачивает угощение. Но тембр голоса у него был одобрительным, оценил старания гостьи, и она не смущалась, поняла это. Ну, а Иван... Взгляд у него был очень довольным, это точно. Мужики легко влюбляются в красивых девушек, но если они еще и хозяйственные, это же джекпот. Еще чуть позднее приехал на мотоцикле Петр. Этим вечером отдыхали, пили пиво и настраивались на завтрашний ударный день.
«Только бы погода не подвела», — радостно поглядывала на Ксюшу и Ивана Никифоровна, посвященная в наши замыслы свести их.
Она их самолично рядом посадила.
«Ну, дети, за вас и вашу дружбу».
«Неоднозначный тост», — посмеялся я про себя, — «многозначительный. А Никифоровна молодец. Не знакома ни с Ксюшей, ни с Иваном, но ей достаточно наших слов, что люди, они хорошие, но одинокие, им надо немного помочь. А мы уже цыплят купили», — похвасталась довольная Инна.
«Такие хорошенькие, маленькие».
«А где ж они?» — поинтересовался я. — Они ж пищать вроде должны.
— Курятники в большом ящике на ночь, — пояснил Трофим. — Зря, что ли, утепляли. Сеткой накрыл, чтоб ни кошки, ни хорек не пролезли. И лампу над ними повесил для тепла.
— Она что же, всю ночь гореть будет? — удивилась Ксюша.
— Первое время — да, им тепло надо.
Девчонкам понадобилось непременно прямо сейчас пойти в курятник смотреть цыплят. Дед повел их на экскурсию. Пришлось нам с Иваном идти их сопровождать. Писк услышали еще на подходе. Дед с гордостью показал загон 1,5 на 1,5 метра. Стены его были завешаны старыми половиками, а сверху лежала металлическая решетка. Почти до самой решетки свисала яркая лампа. «Ковры им повесили», — улыбаясь, заметил я.
«Это от сквозняков», — важно объяснила Инна. Словно с самого детства лично цыплят выращивала. Ага, как же.
Насмотревшись на птенцов и наслушавшись их писка, пошли обратно. Тузик, увязавшийся с нами, не хотел уходить. Так его цыплята возбудили, аж скулить начал. «Вот вам теперь хлопот», — заметил я, сочувственно глядя на бабушек, когда мы вернулись за стол. «Утром на улицу вынеси, на ночь занеси».
«Не, на улице пока рано», — ответил дед. «Подрасти им сперва надо».
Остаток вечера просидели за столом, болтая обо всем на свете. Ксюша начала общаться с Иваном после похода в курятник. Посмотрела, с какой детской непосредственностью он птенцов разглядывал, не скрывая интереса и любопытства, и немного расслабилась. Возможно, поняла, что свой, потомственный москвич, похожий на нее саму, и для него тоже все это вокруг экзотика. С утра... Хоть и сегодня 9 мая, совершенно особый день, опять буднично выставлял рассаду на солнышко. К 10 собрались на центральную усадьбу. Там должны были проходить праздничные мероприятия.
Умудрились в машину сесть впятером и на мотоцикл вчетвером. Со мной в машине на переднем сиденье поехала Инна, сзади Галия и бабушки. Ксюшу посадили в коляску мотоцикла, Трофим сел сзади Петра, а Иван как-то умудрился доехать на коляске, согнувшись над Ксюшей в три погибели. Хотя я предлагал за ними вернуться и сделать вторую ходку. Часов до 11 потусили на Красной площади. Так местные называли площадь, где у них сельсовет. Там же автобус останавливается, там же сельпо, почтовое отделение, библиотека и аптека. Короче, вся цивилизация. Там же и официальные мероприятия у них проходят, и праздничные концерты. Видели опять родню Никифоровны. Они нас в гости звали, но нам было некогда. Мы даже на концерт оставаться не стали. Работа стоит. Вернувшись, поздравили бабушек и Трофима, вручили подарки и пошли сажать картошку. Погода не подвела. Трофим настоял, чтобы после зимы пашню еще раз вспахать. Без нас приезжал вчера утром трактор. Свежие борозды оказались довольно высокими, ноги утопали в пашне. Пришлось всем надеть резиновые сапоги. Дед учил нас правильно раскладывать картошку в междурядье и засыпать. Ксюша с Галией раскладывали, а мы с Петром и Иваном закапывали кто чем. Граблей на всех не хватило. Такой способ оказался очень экономным в плане трудозатрат. Получилось управиться до 3 часов дня. Думал, дольше возиться будем. Правда, Трофим велел оставить 2 борозды под капусту и прочую рассаду. После обеда часик передохнули и пошли с парнями копать огород. Расширять бабушки его не стали, по одной грядке под огурцы, лук, морковь, свеклу и еще что-то. Там вообще за час втроем управились и пошли к соседям воду в баню таскать. Уже после бани сидели у нас во дворе всей большой компанией. Соседей, естественно, позвали, которые нас в баню пустили, жарили мясо и слушали соловьев. Допили пиво, кто-то пил и что покрепче. Войну вслух не вспоминали, но через раз пили за мирное небо над головой и за тех, кто там остался. В моем первом детстве часто слышал от старшего поколения, лишь бы не было войны, но не особо понимал всей глубины этих слов. А потом, после краха СССР, и вовсе вскоре говорить так перестали. Рынок поставил на грань выживания. Не до того стало. Наши старики, пережив весь ужас войны, хотели уберечь нас от этого кошмара, не делились страшными воспоминаниями, не объясняли мотивы своих решений и поступков. А зря. Мы перестали их понимать и забыли главный урок, который выучило их поколение. Лишь бы не было войны. И начались войны. Между Арменией и Азербайджаном, гражданские в Приднестровье и Грузии, а потом и Чечня подтянулась. Сидели долго, съели уже и мясо, и пирожки, но все равно никто не расходился. В кирпичах поддерживали костер, он мне напомнил вечный огонь. «Спасибо вам, что приехали, помогли», — сказала вдруг Никифоровна и пустила слезу.
«Ну-ну, Ань, ты чего?» — всполошилась бабушка.
«Так, вспомнилось», — Никифоровна махнула рукой, мол, ничего страшного. Повисло тяжелое молчание. Соседи наши, Ольга с Валентином, моложе наших стариков, но в войну уже взрослыми были, может, даже и воевали. Иван ребенком был, но тоже много чего в памяти, судя по всему, осталось. Но тишину нарушать никто не стал.
«Поздно уже», — сказал Трофим. «Давайте на посошок и спать».